Нашли из кого убиваться. Маленькие, Туско их не пускает. А мы его еще не видели. Там Таня написала, у нас собачка хорошенькая есть. Так вы, может, из-за собачки хорошенькой домой-то прибежали? Ребята еще пуще разрыдались. И Лиза больше уж не распекала и не стыдила их. Она вдруг поняла, что они ведь еще дети. «Татя, смотри-ка, каких гостей веду! Узнаешь ли?» «О!» — неподдельно удивился Степан Андреянович. «Петр да Григорий, сватушки, домой вот прибежали», — сказала Лиска, прикрывая дверь за братьями. «А знаешь, зачем прибежали?» — она рассмеялась. «Туска смотреть. Так, из города за 400 верст Туска смотреть!» Она опять рассмеялась. «А Тускот глупый и к дому их не подпустил, лай на весь заулок поднял!» «Ничего, — сказал старик ребятам, — не вы одни из-за собаки бегали. Я, бывало, постарше вас был, в работниках уж жил, а до того скучал по собачонке прежнего хозяина. Жулькой звали, что хоть плачь. Неужто, Атя?» Страшно удивилась Лиза. «Да, да, было такое дело. Но, ребята, тогда не расстраивайтесь. Не у вас одних заворот в мозгах вышел». Двойнята пробыли у сестры почти целый день, и Лиза все сделала, чтобы скрасить им неласковый прием дома. Первым делом она накопала им молодой розовой картошки, целый чугун наварила. «Ешьте досыта». «Почему вы такие-то худющие, ведь когда война кончилась?» Потом вымыла их в бане. Что и за дом, когда в бане не побывал. Потом не поленилась, сбегала к своим за Тузиком. Вась, мол, шибко капризит, может, с собачонкой успокоится. Принесла в кузове за спиной. На пол вывалила. Вот вам тот, по ком скучали. В общем, не худо двойнята погостили у сестры, а уж с Тузиком-то наползались да наигрались сколько хотели. Единственное, с чем плохо в этот день было, с попутной машиной. Так этих попуток сколько хочешь ныне, леспромхозовских, колхозных, каждый час мимо Ставровского дома катит в район, то из района. А сегодня Степан Андреянович часами дозорил возле дороги и ни единого колеса. В конце концов Лиза решила до Нижней Синельги подбросить братьев на лошади, благо ей за подкормкой ехать надо, а там, может, попадется какая машина, а ежели нет, то до Сыломы, большой деревни, где теперь стоит пароход, добегут и сами, недалеко, 11-12 верст. Степан Андреянович стал было уговаривать ее оставить ребят до утра, ничего, мол, не случится, ежели и позже на день прибудут в свое училище, но она и слышать об этом не хотела. Что она скажет в ответ Михаилу? Как поглядит ему в глаза, ежели тот узнает о самоуправстве? Не посчиталась она со старшим братом только в одном насчет денег, дала по двадцатке каждому на дорогу. Потому что он на попутке проедут и бесплатно, а на проходе как? Хватит. Натерпелись они страху, когда вперед с пятеркой в кармане ехали на двоих. Ехали не торопко. Мазурик был в оглоблях, самый распоследний коняга в колхозе. У болота в сосняке кричали и улюлюкали ребятишки. Не иначе, как за молодой белкой гонялись. А со стороны новостройки, как на грех, тоже ребячий крик, да со смехом, с визгом. Похоже, Петр Житов шуганул бездельников, и, видно, очень уж горько от всего этого стало двойнятам. Затаились позади сестры на телеге, и ни слова. Лиза попыталась развеселить их, вызвать на разговор об учении, об их будущей жизни. Раньше двойнята любили такие разговоры. «Смотрите-ка, ребята, как вам повезло!» — говорила она. «Во всей семье у нас ни у кого сроду не было паспорта, а у вас скоро целых два будет, краса! Потом, где захотел, там и живи, хоть в деревне матушки, хоть на городах! Не зазнавайтесь только! Меня, может, потом и признавать не захочете, да? Ребята не откликались. Мазурик тащился еле-еле. Он и в молодости-то резвость не отличался. Бывал, навоз возишь, ни одну вицу обломаешь, а теперь в старости и вовсе от рук отбился. И особенно трудно было сладить с ним под вечер, да еще когда надо от дома ехать. И Лиза невольно подумала, вот лошадь, тварь бессловесная, к своей конюшне привязана. А что ж говорить о Петьке да Гришке? Уж кто-кто, она-то знает, как с родным домом расставаться. Не забыла еще, как отвозил ее брат в лес на ручьи. Наконец добрались до Синельги. Лиза торопливо, не глядя в глаза, обняла братьев, одного, другого, подтолкнула сзади. «Че сойти?» И не выдержала. Расплакалась, когда двойнята, перебежав мост, вдруг оглянулись и замахали ей руками. С запада надвигалась туча, темная, лохматая. Откуда только и взялась, всю дорогу было светло. Осинки у моста залопотали, задрожали на ветру. Серая россыпь прошлогодних листьев полетела по песчаной дороге. Да что ж это такое? Кто ж это, глядя на ночь, отсылает ребят в дорогу? Стойте, окаянные, куда это полетели? Двойнята остановились, затем нерешительно вернулись к сестре. Из училища не выгонят, ежели ночь переночуете у меня? Не. «Не, как не? Кто вас, летунов, держать-то будет? Кому вы такие нужны? Не, мы ведь не сами, нам на неделю разрешено. Вы опять за свое?» Лиза уже слышала это от братьев. Рассказывали ей эту сказку еще днем, будто не самовольно убежали, а воспитатель отпустил. «Чего из вас выйдет-то? С таких годов врете. На, вот опять в слезы. Плакать раньше надо было». Ладно, возьму грех на душу. Бежите ко мне обратно. Да реку, не дорогой. И дом у меня как мышь, и замрите, чтоб никто не видел. А то Михаил узнает, голову с меня снимет. Был поздний вечер. Луна, которая еще недавно помогала ей управляться в потемках с коровами, скрылась за облаками. И темень стояла кромешная, августовская. Лиза два раза натыкалась на изгородь. И вдруг, когда она подошла к своему дому, увидела в заулке свет, да такой яркий, что двойнят, сидевших за столом, хоть на карточку снимай. Да что ж это такое? Мало она натерпела страхов за сегодняшний вечер. Это ведь не шутка. Ежели из-за тебя ребят выгонят из училища, так сейчас свекор огонька подкидывает. Все разъяснилось мигом, когда она вбежала в избу. Письмо, письмо от Егорши пришло. Когда пришло? Не в Стемёнках? В Сутемёнках, в Сутемёнках! Живо закивал Степан Андреянович, тоже и он весь рад. Я как раз с лучиной вышел овцам подать. Окся, почтальонша, воротца открывает. И тут Лиза подивилась верности примет. Ведь именно в то самое время, когда начало темнеть, она как раз доить собралась. У нее зачесался нос. Правда, по этой примете ей выходило пить вино. Но раз она вина не пьет, должна же быть замена. И такую замену она с радостью принимала. Больше двух месяцев не было от Егорши письма. К столу села чистая, намытая, гладко причесанная, с пылающими щеками. Письма Егорши всегда зажигали у нее кровь. С сыном на руке это ж обязательно. «Здравствуй, дорогой и многоуважаемый дед Степан Андреянович, а также жена Лиза! С боевым солдатским приветом к вам ваш внук и муж Георгий Суханов!» «А Вась опять привет забыл написать», — заметила хмурясь Лиза. «Не знаю, что за отец такой, про сына забывает». Она перевернула листок, заглянула в конец письма. «Ну да, опять как нищему, через заднее окошко. Привет сыну Васе. Во-первых, в строках сообщаю, что наша энская часть...» Лиза посмотрела на свекра, на ребят. «Это еще что, Наша энская часть была на боевых учениях, то есть на маневрах, и поэтому письма написать не имел, ибо международный накал и обстановка такая, что, пожалуй, нашему брату не до писем. Данное международное положение происходит потому, что империалисты всех мастей и международный жандарм Америка... Лиза покачала головой и усмехнулась. Вот как он у нас, Татя, высказывается, как с трибуны, в котором письме уж про эту международную обстановку. Приедет домой, может, и на тракторе работать не захочет, портфельщиком станет. Ну, почитаем дальше. Боевые учения прошли успешно, то есть на большой. Дали, как говорится, кое-кому прикурить, на всю катушку развернули огневую мощь советской армии, и я за это от лица командования имею благодарность. А кроме того, на днях меня вызывали к начальству, и был разговор в части сверхсрочной. Обещают сразу же присвоить воинское звание старшины, а также хорошее довольствие и жилищные условия. Лиза всхлипнула, посмотрела растерянно на улыбающихся двойнят, на свекра, и вдруг по бабье заголосила. «Татя, да ведь он не приедет к нам, там останется в армии!» Глава пятая. Лукашин вышел из правления на крыльцо и заслушался. Бах, бух, бах, топоры пели у болота. Вот песня, которую он готов слушать сутками напролет. Потом, когда он выбежал к амбарам на задворках, увидел и саму стройку. Не ахти, какое сооружение, колхозный коровник! Не из-за чего тут приходить в телячий восторг. Но ежели каждое дерево ты добывал с бою, ежели для того, чтобы зимой выкроить лошадь для вывозки леса, ты всякий раз до хрипоты ругался с районом лесозаготовки же, ежели плотничья бригада у тебя полтора мужика, остальные так себе для счету, можно сказать, тогда, пожалуй, до колхозный коровник станешь молиться. Плотники, завидев верно председателя, поживее задвигали руками. И вот как он въелся в стройку издали, на слух начал угадывать, кто как работает. С ревом, с рыком врубается в дерево Михаил Пряслин, не щадит себя парень. Не умеет работать в полсилы. Старается сегодня Филя петух, трень, звень, как на балалайке наигрывает. А вот Игнатия Баева не мешало бы при случае почесать против шерсти. Сток-сток, и встали. Инвалид, кто отрицает? Ведь топор не в больной ноге держит, а ручище у него, дай бог, каждому. Волнами накатывается смоляной настой. Свежая щепа, напоминавшая больших белых рыб, плавающих вокруг желтого бревенчатого сруба, сверкала на солнце. Да, подействовал все-таки позавчерашний прижим с сеном, думал Лукашин. И вот теперь ему надо своими руками прикрывать стройку. Ничего не поделаешь, жатва подошла. Первую заповедь выполняй. А кроме того, снова берись за косу, раз ведра началось. Плотники один за другим спустились с лесов. Подошел, громко визжа своим протезом, Петр Житов. Он сколачивал крестовину, стропил на задах. И теперь Лукашину понятно стало, почему он не расслышал голоса его топора. «Ну так что будем делать-то, мужики?» — заговорил Лукашин по-свойски, хотя и не совсем своим голосом, когда уселись на бревна и закурили. «Первая заповедь подошла. Придется нам эту стройку коммунизма на время прикрыть, а?» «А это уж дело хозяйское», — сказал Петр Житов. «Хозяйское. А я думал, вы хозяева. Один баран тоже думал, что зимой в шубе ходить будет. А его взяли, да и стригли. Так поговорили по душам, обсудили всем коллективом, как жить и что делать». Лукашин подождал, пока не затих смешок, сказал. «Ну, раз вы бараны, тогда верно, баранов не спрашивают». И уж совсем голосом команды: «Яковлев Аркадий на сенокос. Филипп, ты около дома жать будешь.